Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня поговорим об архитектуре. Хотя для меня больше милее сердцу понятие слова «зодчество». Хотя это может быть одно и то же для кого-то, особенно для современного человека, потому что все мы живем в архитектуре и уже не мыслим жить себя в другой среде. Хотя по библейскому преданию города и вообще разные жанры искусства были организованы Каином. Отчасти, может быть, это и сказывается, вот это, когда происходит сильная урбанизация жизни, когда жизнь становится невыносима в городах, и невольно человек тянется к природе, к естественной среде обитания. Но, тем не менее, без архитектуры, без жилых простоев, гражданских, культовых, нам уже, видимо, не обойтись. И сегодня мы хотим вас познакомить с единственным в стране специализированным архитектурным институтом. Он сокращенно называется МАРХИ. Такой легендарный МАРХИ, организованный с 1933 года постановлением советского правительства в усадьбе, такой старинной, красивой усадьбе Воронцова, здесь на улице Рождественки, в самом центре исторической Москвы. Это целый комплекс зданий, и он организован именно как учебное заведение архитектурное. Начнем с того, что я служу все кафедры до кафедры церковного зодчества, в котором мы и находимся. Она относительно молодая кафедра, но очень важная. И я думаю, что со мной все согласятся, что сегодня храмовое зодчество нуждается во многих переосмыслениях, учитывая традиции и также учитывая современного человека в меняющемся в этом динамичном мире. И поэтому представлю вам профессоров. Алонов Юрий Георгиевич, он ведущий профессор института и человек, который много сделал для становления этой кафедры, член Союза архитекторов, человек, известный многими своими проектами. Вот. Александр Ильич Макаров, мой давний друг, человек, так скажу, патриот всего русского, национального, и меня это особо греет. Катышев Евгений Владимирович тоже профессор МАРХИ, который в большей степени расскажет о том, как проходит учебный процесс, потому что кроме того, что ставятся задачи архитектурно важные в этом институте, то немаловажен еще процесс образования, обучение студентов. И Николай Александрович Петров Спиридонов, да, он в большей степени коснется научной части, реставрационной научной части, которая также в сфере интересов, деятельности вот, кафедры церковного зодчества. Тогда, Юрий Георгиевич, если позволите, расскажите, пожалуйста, действительно, как проходило становление вот именно кафедры церковного зодчества? Угу. То, что как вы этим жили, болели, и действительно, что это получилось в итоге?
Жили-болели, причем начали болеть давно, еще когда к тысячелетию крещения Руси. Вдруг выяснилось, что в нашей стране можно заниматься церковным творчеством, архитектурным. И меня пригласили в мастерские Данилова монастыря, чтобы спроектировать, ну, участвовать в реставрации и спроектировать там первые две часовни. Причем владыка Алексей, он тогда еще не был патриархом, он как раз был руководителем вот этой комиссии по празднованию тысячелетия. И тогда как раз затеялся разговор, что вот, мол, вы работаете в архитектурном институте, я там преподавал уже с 70-го года, а это дело происходило вот 85-86 год, когда вот такая возможность открылась. Я с удовольствием откликнулся и попытался вот эти первые проекты сделать, ну, в традициях, но все-таки какую-то долю современности привнести. Но первые самые вопросы, которые комиссия задавала, когда я показывал свои эскизы, вопрос был такой: а где это было? Я говорю, как было, я архитектор.
То есть прототипы, да?
Да, вот такое, где было. Я говорю, я архитектор, я, значит, привык проектировать, ну, опираясь на какие-то предыдущие эпохи, но сочинять что-то, которое бы отличалось новизной по мере возможности. И мне сразу крылышки стали обрезать, говорить, что не больно-то вы тут должны, как в вашем мархи принято, делать что-то совершенно фантастически новое, надо идти в русле. И действительно было очень трудно. Для меня было трудно сразу после студенческих фантазий, которые тут в расцвете, да, и как бы каждый архитектор – это личность, это человек, который делает то, чего не было, а тут надо было сразу себя вот эти рамки попытаться вставить и сделать по мере возможностей, но сделать все традиционно такое, ну, ближе к привычным образам и канонам, да, хотя канонов, слава богу, нету в архитектуре церковной, а есть только направляющие идеи. Сделали эти проекты, построили, слава богу, потом еще кое-что строилось, но в Мархи обсуждали эти вопросы, что а как же студентов, мы должны готовить или не должны. И в Патриархии было несколько таких совещаний, когда и батюшки присутствовали, владыки, и приглашали нас, архитекторов. В 16-м году, 2016-м, здесь уже благословение Святейшего Патриарха было, инициатива нашего ректората, и уральская компания, которая содействовала, как раз очень даже активно содействовала становлению вот этой кафедры. Кстати, все оборудование помогли сделать нам, аппаратуру хорошие, принтеры, там много. Горно-металлургическая, да, уральская компания. Спасибо ей. Они, конечно, помогли нам очень сильно. И, с одной стороны, благословение патриархии, с другой стороны, помощь людей, которые строят, которые связаны с церквями. Это вот позволило нам начать деятельность, и вот она идет у нас. Был набор первый, набор второй уже идет, причем мы набираем на кафедру не абитуриентов таких со школьной скамьи, а уже архитекторов, получивших такую подготовку в течение там 4 или 5 лет из разных вузов, которые уже научились, или во всяком случае должны были научиться грамотно проектировать, и пытаемся их специализировать уже исключительно на православном нашем направлении для Русской Православной Церкви. В большей части заказы бывают конкретные, то есть мы проектируем и часовни, и храмы, и соборы, и комплексы церковные, и в основном это все идет уже на реальной подоснове, реальных заказов. Поэтому работа такая довольно серьезная, и магистранты наши поначалу робко, но потом начинают творить. Причем вот почему я начал с первых слов, когда владыки и батюшки просили сделать то, что уже было, то сейчас они, приходя к нам на кафедру, участвуя в защите проектов, дипломов, они уже как раз рады, когда видят что-то необычное, непривычное на первый взгляд, но значит, оно как-то их начинает тоже будоражить. И восприятие совсем другое, чем вот в те годы 80-е, когда было очень трудно на эту тему разговаривать.
Вот я в связи с этим хочу с Александром Игоревичем Макаровым поговорить о том, как церковное зодчество влияет на городскую архитектурную среду. Ну, скажем, она может быть не только городская, естественно, да, сельская, деревенская, но в большей мере, конечно, городская.
Ну, среда, она человека воспитывает, вот, она его формирует. Вот, наверное, если говорить о разнообразии стилей, уместно говорить практически о всех крупных на тот период, революционный период, губернских городах. Собственно, касалось и Москвы, и, наверное, в большей степени даже Петербурга, Киева. Там были совершенно различные стилевые постройки. Ну, давайте остановимся на Петербурге. Кстати, если говорить о Петербурге, город этот, как и практически все города России, Украины, Беларуси, ну, на тот период Советского Союза, пострадал в годы гонений на церкви. Пострадали очень жестоко, был союз воинствующих безбожников. И тогда, в общем-то, было, наверное, неважно, кто спроектировал здание. Тон, там, Трезини, или там, Никонов, или Щусев. И разрушения были, имели, конечно, колоссальный характер. Вот если говорить о Петербурге, то даже на мою память, вот в моей памяти осталось разрушение храма архитектора Кузьмина, греческий храм, храм Дмитрия Солунского на Лиговском проспекте, который был построен во второй половине позапрошлого века, был разрушен в 60-е годы прошлого века. Примерно в то же время был разрушен и храм Спаса на Сенной. Кстати, этот храм, он как-то и формировал окружающую застройку, а сейчас там хаос на этой площади, в общем-то, я имею в виду Петербург, архитектор Квасов, очень интересный храм, барочный храм, был разрушен в 60-е годы. На улице Марата в Петербурге, ну, тоже странное название, раньше она называлась Никольская, сейчас она называется Марата. При Марате там, знаете, гильотина работала так достаточно активно во Франции. Был великолепный храм. Кстати, был построен он в таком московском стиле, епархиальным архитектором Никоновым. Это было место собрания, общения тех представителей Костромы, которые там находились. Там было общество трезвости, был великолепный хор. Его снесли, построили баню. Потом баню закрыли в 90-е годы, или, может быть, там где-то вот так в конце 90-х, построили совершенно безобразный стеклянный торговый центр. Вот Петербург, ну и уже, собственно, в пределах Петербурга, в Стрельне есть, существует Троица Сергиева пустынь, великолепный совершенно был монастырь. Тоже в 60-е годы был снесен там основной собор, Троицкий собор, построенный по проекту Трезини. Вот такие прецеденты по Петербургу, по Москве, по Ярославлю, по другим городам, они встречались повсеместно. В той же Самаре снесен был кафедральный собор, в Иркутске был прекрасный собор кафедральный. В Петербурге, например, и в других городах в массовом количестве сносились памятники архитектора Константина Тона, который был объявлен официальным зодчим загнивающего царизма. Хорошие, ну, для кого-то, может быть, спорные здания. Они, в общем-то, организовали окружающую застройку. В Петергофе, например, был снесен его храм Петра и Павла Лейб-гвардианского полка в Новом Петергофе. В Петербурге был снесен Вознесенский храм напротив Витебского вокзала, вокзал раньше назывался Царскосельский, в Лейб-гвардии Семеновского полка, который тоже очень удачно замыкал вот как раз перспективу, в градостроительном плане он был очень важен, которая шла от Владимирского проспекта, начиналась и заканчивалась от храма, храма иконы Владимирской Божией Матери, и заканчивалась как раз на Загородном проспекте вот, у Витебского вокзала, был снесен храм. Был снесен храм, очень важный в градостроительном отношении, на Ксенинской площади, сейчас эта площадь в Петербурге называла, раньше она называлась площадь Труда, сейчас она называется, по-моему, Вознесенская. Это площадь, на которой находился тоже построенный по проекту архитектора Тона храм Лейб-гвардии конного полка. И, собственно, он, храм тоже являлся такой серьезной градостроительной доминантой. Ну, в ряде городов что-то воссоздается. В Петербурге сейчас воссоздается, например, насколько мне известно, тоже важный и в градостроительном плане храм всех скорбящих радостей, о котором даже Анна Ахматова писала, храм у стеклянного завода, построен по проекту Грима. Это место, которое паломники считали необходимым посетил Петербург, посетить, там находилась чтимая икона всех скорбящих радости, с грошиками восстанавливается храм. Вот такие прецеденты вот в Петербурге есть. Но действительно, вот в рядовой застройке появление или присутствие храмов, это всегда оживляет эту застройку. Что зачастую монотонная такая...
Ну, пластическое разнообразие,
да, привносит разнообразие. Это необходимо. Вот в Петербурге сейчас существует масса хороших таких вот мастерских. Вот, например, мастерская Михаила Мамошина. Его мастерская спроектировала, уже практически построен храм. Очень интересный храм. Современный храм, но с соблюдением всех традиций, канонических правил. В поселке Колпино, под Петербург, город Колпино, простите. Вот. Существует проект, очень интересный тоже современный проект. Опять же, в традиционных таких формах. Студия 44, которую возглавляет известный зодчий Никита Евеин. Очень хороший тоже храм. То есть эта тема, она продолжает. И она будет продолжаться. Но не всегда можно заимствовать что-то из старого. Можно давать что-то новое, потому что это веление уже времени. Соблюдая, так сказать, канонические нормы, канонические правила, которые, они незыблемы. Пластика фасада, формы храма, они, естественно, могут меняться. Это, наверное, закономерно, и отрицать этого нельзя.
Ну, да.
И все. Такие положительные примеры есть.
Да. Действительно, все течет, изменяется, иногда не в лучшую сторону. Евгений Владимирович, вот что-то по образовательному процессу кафедры, потому что все-таки это учебное заведение в большей степени. Есть определенная дисциплина образования.
Ну, процесс образования по нашей кафедре начинается с первого-второго курса института. Самого института. Не только кафедры, самого института. На первом-втором курсе у нас есть задание часовня, есть задание приходской храм, есть графические работы на тему религиозные, это и мемориальные доски, и небольшие монументальные сооружения в память священнослужителей. И когда приходят уже на нашу кафедру, здесь начинается такая углубленная специализация. Приходят разные дети, и подготовленные, и неподготовленные, и церковные, и нецерковные. В этом есть и сложность, есть и определенные неожиданные плюсы. Полный цикл работ, которые выполняют студенты, также начинается с часовни, затем приходской храм. Приходской храм с разработкой интерьера храма, с иконостаса, с обстрочного комплекса, с разработкой, с попыткой, по крайней мере, разработки художественных каких-то элементов. Затем большое задание на тему собор. И заканчивается образование на монастырском комплексе. Ну, так не только монастырский комплекс, а это могут быть и реабилитационные центры.
Я магистр первого года обучения Московского архитектурного института кафедры храмовое зодчество. Если говорить о нашем учебном процессе, то итогом будет наша диссертационная работа с большой исследовательской частью и проектным предложением. Проектное предложение будет на реальной подоснове с реальной ситуацией. Если говорить об учебе, то большое внимание уделяется истории. История архитектуры и истории церкви во многих ее аспектах. Также у нас есть семинары, где мы готовим наши исследовательские работы, наши доклады. Некоторые темы выбираем мы сами. Например, я разрабатывала материал на тему «Утраченные сохраненные храмы Симбирской губернии 17-19 веков». Это было мне очень интересно, потому что я сама с этих краев. Был очень интересный опыт. В декабре мы ездили в Псков смотреть на архитектурные памятники. Приехав в своем проекте, я учитывала некоторые особенности этой архитектурной школы. Летом планируется поездка в Санкт-Петербург и в Екатеринбург. Что касается отношения наших преподавателей к нам, то интересно отметить, что, скажем, при начале нашего проекта любого мы приносим какие-то свои эскизы, какие-то клаузуры, наработки, и наши преподаватели принимают их и работают уже в заданном ключе. То есть это очень важно, потому что тогда появляется большая мотивация, если ты делаешь то, что ты хотел, твою идею воспринимают, это очень приятно.
Николай Александрович, вот если можно с вами поговорить, хотелось бы о научной части. То есть наверняка проводится и научная, и инструкционная деятельность определенная, потому что это очень взаимосвязано, потому что, вот как Александр Ильич Макаров говорил, многие храмы и в руинах, и утрачены, да, то есть вот эта вот научная работа, она очень важна, необходима, поэтому я думаю, что вы об этом скажете, поскольку это действительно тоже вам близко и в интересах вашей кафедры.
Благодарю вас за вопрос. Вопрос важнейший, потому что мы не являемся каким-то самозамкнутым подразделением. Мы общаемся и с Московским университетом, с Петербургом, со Строительным университетом Петербурга, со многими учреждениями, ведем научные исследования и реставрационные исследования. И мне хотелось бы начать с того, что вот некогда общаясь с филологами Пушкинского дома, я встретил такое слово в их работах, я не знаю, с какого века оно пошло, но в их работах оно есть. Священноречие. Священноречие храмового зодчества нашего. Вот. И это, я бы сказал, ключевое такое понятие, которое объединяет все, и это, собственно, есть то, что мы стараемся возродить. Потому что в огромном этом объеме исследований тысяч объектов, которые ведут и наши магистранты, они пишут диссертации, в том числе 2 года, это проект плюс диссертация. Вот. Это является важнейшим и глобальный такой вывод, который можно сделать на сегодняшний день, что в минувшие века, может быть, в разной степени, но намного сильнее, чем сейчас, существовало взаимодействие 3 основных составляющих. Собственно, церковной, общественной и профессиональной. И, в общем-то, ко времени революции это в значительной степени утрачивалось и, естественно, рухнуло после 1917 года. И вот сейчас свести это воедино на самом деле намного сложнее, чем кажется.
Но в чем проблема? Профессионализм упал?
Взаимопонимание. И вот понимание вот этого самого священноречия, то есть святыни храма, оно на самом деле присутствует очень дискретно. Я с этим знаком, с 90-го года точно, то есть я участвовал в разных восстановлениях, физических, так сказать, операциях по, вы знаете, что такое разрушенные скиты, храмы и так далее, и так далее. Это все из нас знают. Я в Соловках провел не один год. И вот эти проблемы, они связаны с тем, что у людей внутри вот этого понимания в должной мере, на мой взгляд, нет. Может быть, я, конечно, слишком подхожу к этому критично, потому что постоянно с этим сталкиваемся, но проблема эта существует.
А у вас издается, то есть, допустим, на кафедре что-то, какая-то литература?
Вот. Естественно. У нас ежегодно проходят конференции, вот стоят, в частности, там, то есть там десятки статей, в сумме, если собрать все и наши работы, и магистерские диссертации вот наших магистров, и работы, которые ведутся по кафедре реставрации, это достаточно большой объем. И, в общем-то, потенциал, я скажу так, что потенциал научный сейчас намного опережает действительность. К сожалению. К сожалению, действительность реставрации и отношений, поэтому очень много зависит как раз от публикации, от, пропаганды не очень, может быть, хорошее слово, но тем не менее, от, скажем так, от повествования о реставрации и то, что вы делаете, это, на мой взгляд, великое дело, потому что люди будут больше знать и больше понимать, что не надо бежать куда-то в интернет, а надо обращаться к специалистам.
Ну, это у вас, я так вот полагаю, что и международные контакты есть, да? То есть,
конечно.
На международном уровне общения, признание есть причем, да?
Институт как такового. Конечно, у нас есть сертификация ЮНЕСКО института. То есть мы, в принципе, располагаем возможностями общения с любым профессиональным коллективом. В общем-то, я имею в виду и по кругу архитектуры и реставрации, и со многими вузами, в частности, с Московским университетом, как я уже говорил, с любым другим. То есть, я, например, когда-то давно занимался изучением библиотеки Соловецкого монастыря, например. То есть, как одно из тем. То есть, у нас очень широкий круг охвата, и, к сожалению, практика, она до этого сейчас не дотягивается, причем сильно не дотягивается.
Дорогие друзья, наша передача подходит к концу, но мы продолжим этот интересный разговор, потому что, я думаю, среда обитания нас, она будет всегда, и храмовое зодчество – это то зодчество, которое необходимо для любого верующего человека, потому что мы все сегодня находимся в неком информационно-духовном пространстве, и говорить о благолепии церковного языка, которым говорит архитектура, это та задача, которую выполняет сегодня этот институт, который называется сокращенно МАРХИ.